Глава 42. «Однако надо делать то, зачем пришел», — сказал он, подбадривая себя. «Как же быть?» Он стал искать глазами начальство и, увидав невысокого худого человека с усами, в офицерских погонах, ходившего позади народа, обратился к нему. «Не можете ли вы, милостивый государь, мне сказать», — сказал он с особенно напряженной вежливостью, «где содержатся женщины и где свидания с ними разрешаются? Вам разве в женскую надо?» «Да, я бы желал видеть одну женщину из заключенных», — с той же напряженной вежливостью отвечал Нехлюдов. «Так вы бы так говорили, когда в сборной были. Вам кого же нужно видеть?»
«Мне нужно видеть Екатерину Маслову».
«Она политическая?» — спросил помощник смотрителя. — Нет, она просто... Она что же, приговоренная?
— Да, третьего дня она была приговорена, — покорно отвечал Нехлюдов, боясь как-нибудь попортить настроение смотрителя, как будто принявшего в нем участие.
— Коли в женскую, так сюда пожалуйте, — сказал смотритель, очевидно решив по внешности Нехлюдова, что он стоит внимания. — Сидоров! — обратился он к усатому унтер-офицеру с медалями. — Проводи вот их в женскую. — Слушаюсь.
В это время у решетки послышались чьи-то раздирающие душу рыдания. Все было странно Нехлюдову. И страннее всего то, что ему приходилось благодарить и чувствовать себя обязанным перед смотрителем и старшим надзирателем. Перед людьми, делавшими все те жестокие дела, которые делались в этом доме. Надзиратель вывел Нехлюдова из мужской посетительской в коридор и, тотчас же отворив дверь напротив, вел его в женскую комнату для свиданий. Комната эта, так же как и мужская, была разделена натрое двумя сетками, но она была значительно меньше, и в ней было меньше и посетителей, и заключенных, но крик и гул был такой же, как и в мужской. Также между сетками ходило начальство. Начальство здесь представляла надзирательница в мундире с галунами на рукавах и синими выпушками, и таким же кушаком, как у надзирателей. И так же, как и в мужской, с обеих сторон налипли к сеткам люди. С этой стороны в разнообразных одеяниях городские жители, с той стороны — арестантки, некоторые в белых, некоторые в своих одеждах. Вся сетка была уставлена людьми. Одни поднимались на цыпочки, чтобы через головы других быть слышными, другие сидели на полу и переговаривались. Заметнее всех женщин-арестанток и поразительным криком и видом была лохматая худая цыганка-арестантка, сбившаяся с курчавых волос косынкой, стоявшая почти посередине комнаты, на той стороне решетки у столба, и что-то с быстрыми жестами кричавшее низко и туго подпоясанному цыгану в синем сюртуке. Рядом с цыганом присел к земле солдат, разговаривая с арестанткой. Потом стоял, прильнув к сетке, молодой светлой бородой мужичок в лаптях, с раскрасневшимся лицом, очевидно, с трудом сдерживающий слезы. С ним говорила миловидная белокурая арестантка, светлыми голубыми глазами смотревшая на собеседника. Это была Федосия с своим мужем. Подле них стоял оборванец, переговаривавшийся с растрепанной широколицей женщиной. Потом две женщины, мужчина, опять женщина, против каждого была арестантка. В числе их Масловой не было. Но позади арестанток на той стороне стояла еще одна женщина, и Нехлюдов тотчас же понял, что это была она, и тотчас же почувствовал, как усиленно забилось его сердце и остановилось дыхание. Решительная минута приближалась. Он подошел к сетке и узнал ее. Она стояла позади голубоглазой Федосьи и, улыбаясь, слушала то, что она говорила. Она была не в халате, как третьего дня, а в белой кофте, туго стянутый поясом и высоко подымавшийся на груди. Из-под косынки, как на суде, выставлялись вьющиеся черные волосы. «Сейчас решится», — думал он, — «как мне позвать ее? или сама подойдет. Но сама она не подходила. Она ждала Клару и никак не думала, что этот мужчина к ней. «Вам кого нужно?» — спросила, подходя к Нехлюдову, надзирательница, ходившая между сетками. «Екатерину Маслову», — едва мог выговорить Нехлюдов. «Маслова, к тебе!» — крикнула надзирательница. —